Мистер Гун поражен. Фати едва успел сойти вниз, как послышался сердитый голос мистера Гуна. «Ну а вы, детишки, что здесь делаете? А ну-ка убирайтесь!» Потом раздался лай Бастера. Фати широко улыбнулся. «Боже мой, сколько раз повторялась одна и та же картина!» Тайноискатели что-то вынюхивают, Гун застает их, приказывает убираться, а Бастер громко выражает свой протест. Да уж, этого у Бастера не отнимешь. Умеет постоять не только за себя самого, но и за других. Фати подумал, может, удастся выскользнуть через парадную дверь. Судя по голосам, мистер Гун находится позади дома.
«Нарушаете закон!» —
услышал он сердитый голос полицейского.
«Суете свой нос куда не надо! Вас-то это каким образом касается, хотел бы я знать! А ну, убирайтесь!»
«Видите ли, мы живем очень близко отсюда», — сказал Ларри. «Естественно, что нам, я имею в виду меня и Дейзи. Это интересно. Если в нашей округе появились грабители, я хочу получить хоть какую-то информацию. А вдруг они вздумают и наш дом ограбить? Он ведь всего через один дом от этого».
«Га!» —
недоверчиво воскликнул Гун.
«Чушь собачья! Просто предлог, чтобы лезть не в свое дело. Здесь совершена самая обычная мелкая кража. Никакой тайны во всем этом нет. Не стоит вашего внимания, ясно? И уберите этого пса, пока он окончательно не вывел меня из терпения. Паршивая, вечно брешущая маленькая дворняжка!»
Ах, как хотелось Фати быть сейчас там вместе с ребятами, назвать Бастера дворняжкой. Да у этого маленького скотч-терьера родословная в ярд длиной, и все его предки были призерами. Фати так и кипел от ярости. Он подошел на цыпочках к парадному. Ему не хотелось, чтобы мистер Гун застал его в доме, хотя у него было вполне убедительное оправдание. Пришел спасти котенка.
«А где этот ваш толстый мальчишка?» —
вдруг грозным тоном спросил мистер Гун.
«Надеюсь, все еще лежит в постели с гриппом. Самое лучшее для него место. Желаю, чтобы ему опять стало хуже. Отзовете вы, в конце концов, свою собаку?»
Ларри позвал Бастера. «Бастер, поди сюда. Если тебе хочется погрызть чьи-то лодыжки, я найду тебе поаппетитнее этих». Мистер Гун сердито зафырчал. У него это получалось на редкость выразительно.
«А ну-ка вон из этого сада! Все убирайтесь вон! Станете опять здесь слоняться, и я доложу о вас. Да и кроме того, опять обойду ваших родителей. Особенно ваших, юный джентльмен Филипп Хилтон!»
Пип поспешно выбрался из садика перед домом, прихватив с собой Бетси. Он не хотел, чтобы мистер Гун снова нажаловался его родителям. У них была странная привычка принимать мистера Гуна всерьез. За ним последовали Ларри и Дейзи. Ларри держал Бастера за ошейник. Они остановились за воротами, спрашивая себя, что же теперь будет делать Фати. Фати, между тем, сильно не повезло. Он открыл парадное изнутри именно в тот момент, когда мистер Гун отпер его снаружи. Полицейский остановился, как громом пораженный, глядя во все глаза на Фати. У него прямо-таки отвалилась челюсть, а лицо приобрело столь знакомый багровый цвет. Он с трудом сделал глотательное движение.
«Доброе утро, мистер Гун!» Как ни в чем не бывало, поздоровался Фати. «Входите, пожалуйста. Я закрою за вами дверь».
Мистер Гун, все еще не в силах произнести ни слова, вошел. Однако дар речи вскоре к нему вернулся, и он буквально взорвался.
«Что ты здесь делаешь? Здесь, в этом доме, находящемся под наблюдением полиции? Хочешь, наверное, чтобы тебя посадили за решетку за пребывание на запретной территории? Ни секунды не сомневаюсь, что опять какую-нибудь пакость замышляешь. Ха!»
Фати отступил немного, чтобы его не задело взрывной волной. «Я услышал мяукавшего котенка», — сказал он все еще вежливым тоном. «Будучи членом Королевского общества защиты животных от жестокого обращения, если вам понятно, что это означает, мистер Гун, я, естественно, обязан был войти в дом и отыскать его».
«Рассказывай!»
— воскликнул недоверчиво мистер Гун.
«Этот дом, как есть, абсолютно пустой. Я сам его уже прочесал, можно сказать, густым гребнем.
Этот дом, как есть, вовсе не абсолютно пустой», — передразнил его Фати.
«Господи, я, похоже, совсем очумел. Прислушайтесь, мистер Гун. Вы слышите, как мяучит котенок?»
«Мяу!»
— сказал котенок и весьма кстати выполз из-под вешалки, стоявшей в передней. Он подошел к Фати и начал ласково тереться о его ноги. А потом, поглядев на мистера Гуна, зверек зашипел. «Весьма разумное поведение», — заметил Фати. «Надеюсь, теперь вы поверили в котенка, мистер Гун?»
Гун поверил. А что ему еще оставалось делать?
«Забери его и сам убирайся прочь отсюда»,
— приказал он мальчику.
«Я должен здесь заняться делом. И смотри, несуй сюда свой нос!»
«Вы только будьте поосторожнее с собакой, мистер Гун», — сказал Фати. «Я не совсем понимаю, где она находится. Вы, возможно, услышите, что она рычит где-то, и тогда сможете ее отыскать».
«Нет здесь никакой собаки»,
— заявил мистер Гун, важно шагая мимо Фати.
«Я мог не заметить котенка, больно уж он маленький, но не заметить пса, за кого ты меня принимаешь?»
«Пожалуй, этого я лучше вам не скажу», — пробормотал Фати.
«Во всяком случае, здесь».
Он стоял за спиной полицейского, и хорошо, что тот не мог увидеть невинное выражение лица Фати,
так хорошо известная всем его школьным учителям.
Внезапно откуда-то донеслось леденящее душу рычание собаки.
Мистер Гун остановился, словно сраженный пулей.
«Что это такое?»
— спросил он.
«Похоже, что собака рычит»,
— ответил Фати.
«Вот, наверное, жуткая зверюга. Я, пожалуй, пойду, мистер Гун, а вы займитесь псом».
Откуда-то опять донеслось рычание, и полицейский поспешно попятился, наступив Фати на ногу.
«Ой!»
— вскрикнул мальчик.
«Вы смотрите, куда идете, если уж вам вздумалось двигаться задом наперед, мистер Гун».
«Ну ладно, пока, я пошел».
«Нет. Пойдем, помоги мне найти эту собаку»,
— попросил мистер Гун. Ему теперь совсем не хотелось, чтобы Фати убрался отсюда.
«Может так случиться, что этого пса только вдвоем и поймаешь. Странно, что я не видел и не слышал его, когда был здесь сегодня рано утром».
Скрываясь за широкой спиной мистера Гуна, Фати улыбнулся до ушей. Не произвести ли еще какие-нибудь звериные звуки? Очень даже полезная штука — это чревовещание.
«Ладно, мистер Гун», — сказал он.
«Если вы считаете, что мой долг — остаться и помочь вам, я так и сделаю. Вы ведь знаете, я всегда готов выполнить то, что повелевает долг».
Мистер Гун был преисполнен благодарности. Он начал на цыпочках двигаться по направлению к маленькой столовой. Фати, отстав шага на два, следовал за ним. Вдруг он испустил такой истошный крик, что мистер Гун чуть не грохнулся на пол.
«Глядите, глядите, что это? Вон там! Смотрите, будьте поосторожнее!»
Мистер Гун так стремился поскорее выйти отсюда, а также проявить максимальную осторожность, что чуть было не сбил Фати с ног, торопясь к двери. Фати схватил его за руку.
«Да ничего, ничего, все в порядке. Я просто увидел вас, мистер Гун, вон в том зеркале».
«И зрелище было такое страшное, что я решил, кто-то сидит в засаде и собирается напасть на нас. Но, слава богу, это было всего лишь ваше отражение». Мистер Гун очень рассердился, но и почувствовал облегчение. Грозно сверкая глазами на Фати, он начал было:
«Покривляйся у меня еще раз!»
И вдруг осекся. Откуда-то сзади послышалось громкое хрюканье. Мистер Гун резко повернулся.
«Ты слышал?»
Задыхаясь, спросил он Фати.
«Хрюканье какое-то. Что это могло быть? Хрюкал кто-то в передней?»
«Да, там», — подтвердил Фати, хватая мистера Гуна за руку, отчего тот опять вздрогнул.
«Идите вы впереди, мистер Гун. Я боюсь».
Мистер Гун тоже боялся. Он вышел на цыпочках в переднюю... и тут же натолкнулся на котенка, который бросился на него, как только он появился. Мистер Гун снова попятился в столовую и налетел на Фати. Хрюканье послышалось еще раз. На этот раз оно доносилось из какого-то более отдаленного места.
«Это свинья!» —
воскликнул мистер Гун, не веря собственным ушам.
«На этот раз она хрюкала где-то наверху. А вам, друг мой Фредерик, тоже показалось, что это свинья?»
Чем больше мистером Гуном овладевал страх, тем вежливее он становился.
«Если так дело пойдет», — подумал Фати, — «он скоро станет всякий раз кланяться, заговаривая со мной».
Его распирал смех, но, собрав все силы, он сумел удержаться.
«А что за человек, этот мужчина, который жил тут, мистер Гун?» —
невинным тоном спросил он.
«Он, наверное, любитель животных. Во всяком случае, держал здесь котят, собак и свиней».
«И как это я не увидел свинью, когда был здесь сегодня утром?» —
недоумевал мистер Гун.
«Я здесь все перевернул, заглянул в каждый угол в поисках улик. И все-таки ни собаки, ни свиньи я не увидел. Пойдем поищем наверху.
Давайте. Только поосторожнее, а то как бы собака на вас не кинулась», — предостерег Фати.
«Вы идите первым, мистер Гун».
Мистеру Гуну не хотелось идти первым. Он вытолкнул вперед Фати, а сам спрятался за него. Однако в ту же минуту он об этом пожалел, так как откуда-то из-за его спины послышалось свирепое рычание. Фати с явным успехом применял на практике свой новый талант. Затем на беду несчастного мистера Гуна послышался еще один звук. Откуда-то донесся голос стонущего человека, который произнес:
«Да никогда я этого не делал. Никогда. Ох, я никогда этого не делал. Где моя тетя?»
Гун просто окаменел. У него было такое ощущение, будто его одолевает какой-то кошмар. Он шепнул Фати:
«Тут кто-то есть. Ну, дальше уж идти некуда. Пожалуй, надо попросить, чтобы нам прислали кого-нибудь в помощь.
Я не намерен один заниматься тут поисками, когда вокруг меня собаки, свиньи, да еще стонущий мужчина какой-то. И что такое успело произойти с тех пор, как я побывал здесь сегодня утром?»
«Знаете что, мистер Гун, вы оставайтесь здесь, а я пойду за помощью», — сказал Фати и твердым шагом направился в переднюю. Однако мистер Гун так и вцепился в него.
«Не надо! Не оставляй меня здесь одного! Разве ты не можешь побыть тут, пока я не добуду помощника?
Не забывайте о своем долге, мистер Гун!» Наставительно произнес Фати.
«Здесь определенно что-то такое есть, и ваш долг — выяснить, что это. Но в мои обязанности это вовсе не входит. Я пойду за помощью. Пока!»
Гун крепко держался за него, и в этот самый момент снова зазвучал голос.
«Да никогда я этого не делал! Никогда! Ох! Я никогда этого не делал! Где моя тетя?»
Гуна начало трясти.
«Что он имеет в виду, говоря про свою тетю?»
Спросил он шепотом.
«Давай пошли скорее отсюда. Прямо-таки сумасшедший дом какой-то».
«Мистер Гун, а почему не позвонить по телефону, чтобы прислали кого-нибудь вам в помощь?» Спросил Фати, заметив вдруг в передней телефонный аппарат.
«Вы тогда сразу же получите помощника».
Эта блестящая идея так обрадовала мистера Гуна, что он готов был обнять Фати. Спотыкаясь на каждом шагу, он подошел к телефону и набрал какой-то номер. Оказалось, что он звонит другому констеблю. Не говоря ни слова, Фати на цыпочках вышел на улицу. Он не мог удержаться от улыбки, услышав страдальческий голос Гуна.
«Сейчас же пошлите сюда кого-нибудь! В доме свирепый пес и свинья!» «Да, я сказал свинья! Свинья! Да, осел вы этакий! Свинья! И стонущий человек, который зовет свою тетю! Тетю! Да, я сказал тетю! Вы что, оглохли, что ли? Ну, а мне откуда знать, почему он зовет свою тетю? Нет, я не спятил, но скоро спячу, если вы не пришлете немедленно сюда кого-нибудь. Да, мне действительно требуется помощь. Да, да. Здесь в самом деле есть какой-то пес, свинья и тетя. То есть нет, не тетя, а человек, который зовет свою тетю. Да, еще тут имеется котенок, совсем забыл про него.
Наступила пауза. Гун слушал то, что ему говорили на другом конце провода. Наконец он снова сердито залопотал.
«Еще раз попробуете мне нахамить, Кентон, и я доложу о вас кому следует. Я не шучу с вами. Извольте явиться сюда, не мешкая. Сию минуту, слышите?»
Услышав все это, Фати почувствовал, что ему просто необходимо где-нибудь уединиться, чтобы насмеяться вдоволь. Он обошел дом сзади и приблизился к сараю, куда можно было войти и дать волю душившему его смеху. Проходя мимо кухни, он увидел болтающуюся открытую раму. Просунув голову внутрь, он издал леденящее душу рычание.
Мистер Гун услышал. Оглянувшись, он увидел, что Фати исчез. Он оказался один, совсем один, среди массы ужасающих существ и звуков.
Нет, это было для него уже слишком. Гун стрелой вылетел из парадного и пустился бежать по дороге, не помня себя от страха. Фати услыхал, как он ретировался, и тогда захохотал. Но как? Пожалуй, так весело он не хохотал еще никогда в жизни. Смех — хорошее лекарство от гриппа. Эхо донесло смех Фати через соседний сад до слуха его друзей. Они ушли из ограбленного дома в дом Ларри, а оттуда отправились в задний двор и сад, чтобы там подождать Фати. Бастер тоже услыхал смех, навострил уши, а потом разразился восторженным лаем. Он, как и все друзья Фати, любил его заразительный хохот. Ларри взобрался на стену и издал пронзительный свист, к которому тайноискатели иногда прибегали. Фати услышал свист и увидел Ларри.
«Подождите меня! Я иду!» — крикнул он.
Вскоре он присоединился к остальным ребятам в саду. Всей гурьбой они отправились в маленький амбар в дальнем конце сада.
«Что случилось? Почему Гун так внезапно и в такой дикой спешке выскочил из дома?»
— спросила Дейзи.
— Мы видели, как он молнией промчался мимо ворот.
Фати снова разобрал смех. Глядя на него невольно, начали смеяться и остальные. Пип слегка толкнул его в бок, а Бастер от восторга стал прыгать на него. — Чем это так доволен хозяин?
— Ну, давай, выкладывай, над чем ты смеешься?
— попросил Пип.
Фати все им рассказал. И вскоре все пятеро сидели в амбаре на полу, держась за бока от хохота. Они представляли себе, как поражен был мистер Гун при одной мысли, что в доме находятся хрюкающая свинья, рычащий пес и стонущий мужчина.
«Это деталь насчет тети. Как только ты до этого додумался!»
С трудом проговорил Ларри, у которого от смеха начались колики в животе.
«Это же просто гениальный штрих!»
«Ох, батюшки!
Только такой кретин, как Гун, мог принять все это всерьез!»
«Интересно, что подумает инспектор Дженкс, когда Гун представит рапорт, полный упоминаний о свиньях, собаках и мужчинах, зовущих своих тетушек?»
Эти слова снова всех рассмешили, но Фати стал немного серьезнее. Задумчиво потерев нос, он сказал:
«Я не подумал о том, что Гун представит официальный рапорт.
А ведь ему и правда придется его представить. Черт возьми! Я думаю, старший инспектор сразу смекнет, что тут что-то нечисто. Особенно если узнает, что я был с Гуном, когда все это происходило.
А он, возможно, и не упомянет о тебе в рапорте.
Попыталась успокоить его Дейзи.
Он, по возможности, постарается оставить тебя в стороне от всего этого. Он терпеть не может признавать даже сам факт, что ты занимаешься расследованием того же дела, что и он.
Он позвонил по телефону и попросил подмоги,
— сказал Фати.
«Пойдем посмотрим, встретил ли он помощника и возвращаются ли они сюда».
В тот самый момент, когда они подошли к воротам дома и повисли на них,
а Бастер стал изо всех сил пытаться подлезть под ворота снизу,
на дороге показались мистер Гун и его коллега констебль Кентон.
Кентон был страшно удивлен, когда у поворота, ведущего к дому, на него со всего размаха налетел Гун.
«Я просто вышел вас встречать», —
торопливо пояснил Гун.
«Думал, может, вы не знаете, где этот дом. Пошли».
Увидев пятерых ребятишек, перевесившихся через ворота, Гун грозно нахмурился. Особенно его недовольная гримаса относилась к Фати, который бросил его одного.
«Тьфу, паршивец!»
Однако он решил, что лучше ничего не говорить ни одному из них. Вдруг Фати начнет над ним насмехаться. Этот мальчишка, как никто, умел хамить, сохраняя при этом внешнюю учтивость. Вот поразится приятель Гуна, когда окажется, что в доме нет ни котенка, ни собаки, ни свиньи, ни стонущего дяденьки,
— сказал Фати.
Котенка он принес с собой к Дейзи. В тот самый момент, когда он смеялся, стоя позади ограбленного дома, котенок весьма кстати выпрыгнул из кухонного окна и приземлился у его ног. Сейчас он самым дружелюбным образом общался с котенком Дейзи. Кентон действительно удивился, не найдя в доме ничего из того, что живописал Гун.
«Даже тети не оказалось», — пожаловался он. «А мне так хотелось увидеть тетю». «Вы уверены, мистер Гун, что вам все это не привиделось?»
«Как мне могло привидеться, когда я, кроме котенка, никого не видел? Я же вам говорю, я их слышал!» —
возразил бедняга Гун, крайне удивленный, что он не слышит ни рычания, ни хрюканья, ни стонов, и что они не обнаружили никого, кто мог бы издавать эти звуки.
«Ума не приложу! Куда тетя могла деваться?» —
язвительно заметил Кентон.
«Да перестаньте вы без конца твердить о тете!» —
взорвался, выведенный из терпения, мистер Гун.
«Никакой тети здесь не было. Просто человек все время повторял, что она ему нужна, только и всего. Я вам сколько раз уже объяснял!»
Кентон был явно склонен обратить все в шутку, и это до такой степени рассердило Гуна, что он начал преувеличивать.
«Если бы вы были здесь и слышали,
рычание пса, готового вот-вот на вас накинуться, хрюканье свиньи, топающей копытами над вашей головой. А потом еще услышали бы истошные стоны какого-то мужчины, раздававшиеся по всему этажу. Могу вас заверить, ничего смешного вы бы в этом не углядели, — заявил Гун. Ну что ж, единственное, что я могу сказать, это что котенок, свинья, пес и мужчина, наверное, все вместе выскочили вон, как только вы покинули дом.
Довольно сурово ответил Кентон.
Вам надо было остаться и ждать меня. А теперь мы потеряли всех зверей. Да и мужчину тоже. Придется вам расспрашивать о них, людей, живущих по соседству. Надо выяснить, не видел ли кто-нибудь, как они всей гурьбой бежали отсюда.
Мистер Гун слегка побледнел. Если он начнет обходить местных жителей с подобным вопросом, вряд ли они примут его всерьез. Пронеслось у него в голове. Он переменил тему разговора. И спустя какое-то время двое полицейских заперли открытое окно и вышли из дома через парадную дверь, захлопнув ее за собой. Дети видели, как они удалились. Мистер Гун и Кентон перешли через дорогу. Гуну не хотелось, чтобы ему задавали сейчас какие-нибудь вопросы, которые могли поставить его в неудобное положение. Особенно ему не хотелось, чтобы его начал о чем-нибудь расспрашивать Фати. Фигуры полицейских скрылись из вида.
«Ах, какое чудесное утро!»
— вздохнул Пип.
«Я и думать позабыл о гриппе. Непонятно, почему врачи не прописывают от гриппа что-нибудь в этом роде. Просто не представляю, чтобы человек, которому доведется пережить такое утро, мог чувствовать себя плохо. В жизни столько не смеялся. А сейчас, Фати, что будем делать? Я хочу знать, нет ли у вас что сказать мне?»
— ответил Фати.
«Вам было поручено самым тщательным образом обойти вокруг дома и взять на заметку все, что увидите. Докладывайте, что вы взяли на заметку». «Да, не слишком много», — признался Ларри. «Мы свели все наши наблюдения воедино. И вот тебе наш общий, весьма короткий рапорт. Я все записал на бумажке, пока мы тебя ждали».
«Молодец!»
— похвалил Фати.
«Читай!»
Ларри прочел рапорт вслух. В нем говорилось: «Мы тщательно осмотрели все вокруг дома. Обнаружили место, через которое грабитель проник в дом. Он вошел не через парадную дверь, а перелез через стену в дальнем конце сада».
«Откуда вам это известно?»
Сразу же перебил его Фати.
«Дело в том, что там имеется клумба, а на ней видны очень глубокие отпечатки ног», —
ответил Ларри.
Такие глубокие следы мог оставить только человек, спрыгнувший со стены.
«Ясно. Продолжай. Мы обнаружили, что эти следы ведут к кусту»,
— возобновил чтение Ларри.
«Здесь этот человек, наверное, спрятался, так как в этом месте очень много запутанных отпечатков ног. Похоже, он сидел там какое-то время и изредка выглядывал».
«Отпечатки срисовали?» — спросил Фати.
«Разумеется»,
— отозвался Пип, вытаскивая из кармана и расправляя листок бумаги.
«К сожалению, этот рисунок мало дает. По нашему мнению, на мужчине были веллингтоны. Резиновые сапожки примерно 11 размера. Во всяком случае, следы точно такие же, какие оставляют наши веллингтоны. Разве что наши намного меньше».
«Ясно. Продолжай», — снова сказал Фати.
«Мы нашли недокуренную сигарету»,
— сообщил Ларри и протянул Фати отсыревший окурок.
«Но по нему мало что можно сказать. Нам удалось найти только один, да и тот был накрыт листьями. Наверное, если были другие, их подобрал мистер Гун. Его громадные следы мы тоже обнаружили повсюду. Но их-то мы хорошо знаем, так что нам нетрудно было отличить их от других».
«Хорошо, что у Гуна такие громадные ступни», — заметил Фати.
«Его следы мы всегда замечаем сразу же». «Еще какие-нибудь наблюдения имеются?»
«Да, а как же?»
«Мы проследили по отпечаткам ног, как от куста человек подошел к тыльной стороне дома».
Снова начал читать по бумажке Ларри.
«Конечно, на лужайке они не были видны, но их можно было заметить на другой клумбе, а также на мокрой гравийной дорожке позади дома. Под разбитым окном множество следов. Все они перепутаны. По-видимому, он перелез через стену, спрятался за кустом и ждал подходящего момента, чтобы войти в дом. Когда такой момент, по его мнению, наступил, он прокрался через сад и разбил окно. Под самым окном лежит кусок кирпича. Мы считаем, что им он и разбил стекло».
«Да, вероятно», — согласился Фати.
«Это означает, что кто-то мог услышать звон стекла. Выясним. Есть еще что-нибудь?»
«Да, имеются и другие следы ног, отличающиеся от этих. Они тянутся от парадной двери, затем по клумбам перед домом, потом на небольшом отрезке гравийной дорожки, ведущей к воротам позади дома. И там обрываются», — сказал Ларри.
«Они не следуют от парадного к главным воротам. Если бы они тянулись в этом направлении, мы бы, вероятно, их не увидели, потому что сейчас там огромное множество других отпечатков».
«Понятно. Значит, ты считаешь, что кто-то еще,
вполне возможно, например, мистер Феллоуз, выскочил из парадного и вместо того, чтобы направиться к главным воротам, побежал по клумбам к задним воротам и там скрылся?» Из этого, по всей вероятности, следует, что он побежал не вверх по дороге, а вниз.
Задумчиво произнес Фати.
Да. На этом наши заметки кончаются,
сказал Ларри, складывая свой листок.
Очень толковые заметки,
похвалил Фати.
Я уверен, что вы добились больших результатов, чем Гун. А теперь дайте мне немножко подумать и попробовать поточнее воспроизвести картину того, что здесь произошло прошлой ночью.
Заключена ли здесь какая-нибудь тайна? Тихо! Великий ум, заработай! Сказал Ларри.
Бастер, успокойся! Шш!
Фати проделал свою мыслительную работу быстро и в самом непродолжительном времени пришел к определенным выводам.
«Я представляю себе дело таким образом», — сказал он. «Кто-то чего-то хочет от мистера Феллоуза. Чего именно, мы не знаем. Как бы то ни было, человек по какой-то причине находит необходимым вломиться в дом. Вероятно, потому что он уверен, что Феллоуз его не впустят, если он нормальным образом постучится в парадную дверь. Из этого следует, что человеку нужно что-то такое, чего Феллоуз не захочет ему отдать.
«Да, звучит убедительно», — заметил Пип.
«Но почему Феллоуз скрылся таким странным образом из дома?»
«Погоди секунду, не торопись», —
сказал Фати.
«Человек прячется до тех пор, пока не приходит к выводу, что наступил подходящий момент вломиться в дом. Вероятно, надеется, что Феллоуз заснул, что ему удастся застигнуть его врасплох. Возможно, у него есть при себе револьвер. И получить то, что ему нужно». «Итак, значит, он проникает в дом в тот момент, который кажется ему наиболее подходящим».
«Мне бы никогда ни до чего похожего не додуматься», — сказала Бетси. «Ты так рассказываешь, прямо приключенческая повесть, да и только».
«Он проникает внутрь», —
продолжал Фати.
«Но почему-то застать Феллоуза врасплох ему не удается. Может, тот услыхал звон разбиваемого стекла и заподозрил что-то неладное. В общем, он услыхал, как кто-то лезет в кухонное окно. Что же он делает? Выскакивает из парадного, оставив дверь открытой настежь, и кидается в ночную тьму».
«Особенно темно не должно было быть», —
вставила Дейзи.
«Прошлая ночь была лунная. Моя спальня была залита лунным светом».
«Ты права, моя тоже. Молодец, Дейзи»,
— сказал Фати.
«Итак, продолжим. Он выскакивает в светлую лунную ночь, возможно, имея при себе именно то, зачем явился другой человек. Этот другой увидел, что птичка упорхнула.
но не будучи уверен, что Феллоус прихватил с собой то, что нужно ему, взломщику. Он в поисках этого предмета переворачивает все в доме вверх дном. Уверен, что он не забыл заглянуть ни в один уголок, ящик комода или буфет. Все обыскал, даже трубы.
«Как ты здорово все вычислил!»
— сказала Бетси.
«Я никогда не встречала человека, который умел бы так быстро сложить 2 и 2 и получить ответ 4».
«Так ведь Фати превосходит всех тем, что у него 2 плюс 2 дают 5», — сказал Ларри. «Он на 1 очко опережает Гуна, да и любого другого. У Гуна 2 плюс 2 равняются 4, но Фати всегда на 1 шаг его обгоняет».
«Спасибо, Ларри», — сказал Фати. Такая похвала хоть и насмешила его, но все же была ему приятна.
«Так поступают все сыщики. Теперь главный вопрос. С чем это Феллоус выскочил из дома? Вещь не могла быть слишком громоздкой или тяжелой, иначе он далеко бы с ней не убежал. И к тому же, если бы он нес подозрительный сверток или большой мешок, его кто-нибудь мог заметить».
«Вполне»,
— вмешалась Дейзи.
«Здорово! Фати, если ты и дальше будешь вот этак раскручивать ход событий, ты скоро нам сообщишь, что он нес».
«Эх, если бы я мог», — отозвался Фати. «Но мне кажется, я нашел одну штуку, которая может пригодиться. Хотя, каким образом, ума не приложу».
Он вытащил из кармана маленькую красную перчатку. Все уставились на нее. А Бастер тщательно обнюхал.
«Это кукольная перчатка», — сказала Дейзи. «Или детская. Могла она принадлежать совсем крохотному ребенку?»
«Я продумал такую версию, согласно которой Феллоус похитил какого-нибудь младенца или совсем маленького ребенка», — сказал Фати. «Но пришел к заключению, что он этого не делал. В доме не оказалось решительно ничего, что указывало бы на то, что ребенок там когда-либо был. Ничего, кроме этой перчатки».
Ларри взял перчатку и повертел ее в руках.
«Она очень чистенькая», — заметил он. «По-моему, такая перчатка может быть впору ребенку не старше 2 лет. Где твоя большая кукла, Дейзи? Та, которую тебе подарили, когда тебе было 3 годика. Она была почти такого же роста, как ты тогда».
«Ее куда-то убрали», — сказала Дейзи. «Я сейчас схожу за ней. Подождите минутку».
Фати обратился к Пипу.
«Ты мне показал рисунок, изображающий отпечаток ноги грабителя. А как насчет следов Феллоуза? Вы установили, что они тянутся от парадного через клумбы перед домом, а затем их видно на тропинке у ворот с задней стороны дома. Вы их срисовали?»
«Ах ты, батюшки, совсем забыл показать их тебе»,
— ответил Пип, роясь в кармане. Он вытащил еще один листок бумаги и осторожно его расправил.
«Довольно странные следы, Фати. Меньше тех. И какие-то плоские и неясные».
Фати молча разглядывал рисунок. «Я думаю», — сказал он. Феллоус выскочил в домашних шлепанцах. Обычные туфли или башмаки с каблуком оставляют не такой отпечаток. Это след плоской подошвы шлепанца. Он вообще, возможно, был в пижаме, халате и шлепанцах. Так торопился, что не успел переодеться. Если он в тот момент уже был в постели или совсем собрался лечь, он не мог быть одет, как днем.
«Да, ты прав. Это отпечатки плоских подошв шлепанцев», — согласился Пип.
«Ларри, пойди, принеси свои. Они ведь плоские, да? Мы могли бы посмотреть, какие ты будешь оставлять следы, если наденешь их. Возле стены есть очень симпатичный кусок земли, размокший от грязи».
Ларри принес свои шлепанцы. Вместе с ним вернулась Дейзи, нашедшая куклу. Кукла была что надо, большая, красивая. Фати попробовал натянуть ей на руку перчатку.
Да, ребенок, которому принадлежала эта перчатка, был не намного больше твоей куклы, Дейзи,
сказал он.
Но я не понимаю, как мужчина мог ее уронить, если у него не было на руках маленького ребенка.
Он снова положил перчатку в карман и перевел взгляд на Ларри, который торопливо снимал свои резиновые сапожки и надевал красные домашние шлепанцы. Ларри направился к грязному участку земли возле стены, и все ребята двинулись следом за ним.
«Пробегись по этой грязи на предельной скорости», —
попросил Фати.
Ларри пробежал. Сначала в один конец, потом обратно. Его мать, как раз в эту минуту, поглядевшая в окно, удивилась, увидев, что Ларри носится взад-вперед по самой грязной части сада в домашних шлепанцах. Не заметить их она не могла, потому что они были ярко-красного цвета. Она постучала по стеклу, а потом открыла окно.
«Ларри, что ты делаешь? Сию минуту прекрати эту глупую игру!»
«Ну, конечно. Как это мы не подумали, что мама обязательно поглядит в окно именно сейчас?»
— воскликнула Дейзи.
«Все в порядке, мама!»
— крикнула она. «Мы просто пытаемся кое-что доказать, только и всего!»
«Так прекратите свои попытки!»
— сказала мама.
«И, пожалуйста, скажи остальным, что уже почти час дня. Я уверена, что Пипу и Бетси надо идти домой».
Она закрыла окно и исчезла. Фати торопливо, но внимательно посмотрел на гладкие плоские отпечатки, оставленные шлепанцами Ларри.
«Да, они очень походят на следы Феллоуза», —
сказал он, сравнивая их с рисунком Пипа.
«А по-твоему, как, Пип? Похожи? Ты ведь хорошо вгляделся в отпечатки ног Феллоуза, потому что тебе пришлось их срисовывать».
«Да, они совершенно одинаковые»,
— согласился Пип.
«Бетси, пошли. Нам надо просто со всех ног мчаться домой».
«Когда следующая встреча, Фати?»
«Приходи к нам, а?»
«Хорошо»,
— сказал Фати, складывая лист бумаги и кладя его в карман.
«Встретимся сегодня в 14:30, если только кому-то не придется днем отдыхать из-за того, что доктор называет остаточными явлениями после гриппа, что бы это ни значило». «Мы сегодня утром неплохо поработали, уже не говоря о том, что получили массу удовольствия».
Ларри и Дейзи вошли в дом, захватив с собой куклу и шлепанцы. Пип и Бетси опрометью побежали домой.
Фати направился к себе без особой спешки. Мозг его усиленно работал. В незначительном вроде бы происшествии скрывался какой-то более глубокий смысл, размышлял он. Значительно более глубокий. Это не была заурядная кража. И Фати очень сомневался, что грабитель вообще что-либо взял.
Мистер Феллоус наверняка выскочил из дома с каким-то предметом, за которым явился этот человек.
Мысленно рассуждал Фати.
Где он сейчас? Куда он дел то, что хотел спрятать? Вернется ли он?
Миссис Троттевилл ушла на линч кому-то в гости, так что Фати имел возможность есть сколько хотел и как угодно долго, устроившись в одиночестве перед камином. Все его мысли были поглощены новой загадкой. Это не была настоящая тайна, во всяком случае, пока что, но интерес она представляла несомненный. Когда в комнату вошла горничная Джейн, ее поразило, как много он съел.
«Ох ты! Я и в самом деле здорово подналег!» —
воскликнул Фати, сам с удивлением глядя на пустую суповую миску и блюдо с мясом.
«Я думал. А когда я думаю, Джейн, я люблю иметь достаточно пищи для размышлений. А что на третье?»
«Блинчики? Чудесно!»
«А сколько штук?»
«Ну, прекрасно. Тут будет вполне достаточно пищи для размышлений».
Джейн засмеялась. «Ну и чудак наш молодой хозяин. С ним надо держать ухо востро». Она ушла передать кухарке, чтобы та испекла еще один блинчик для Фати. Фати намеревался сразу же после ленча заняться составлением подробного плана работы над новой задачей. Но, к сожалению, он крепко уснул перед камином. Рядом с ним на коврике свернулся Бастер. Проснулся Фати только когда часы пробили половину четвертого. Он в ужасе вскочил, ведь он давно должен был быть у Пипа. Фати натянул пальто, вспомнил материнский приказ закутывать шею шарфом, снял с вешалки свою шапку и решил ехать на велосипеде, усадив Бастера в корзину на раме. Тогда он не так сильно опоздает. Он подкатил к дому Пипа, отчаянно нажимая на звонок все время, пока ехал по подъездной дорожке. Миссис Хилтон этот шум сильно рассердил. Почему это Фати требуется всякий раз извещать вот этак о своем прибытии? Право же, этого мальчика надо призвать к порядку. Он начинает забываться.
«Простите, что мы опоздали», —
сказал Фати, входя в детскую наверху. За ним в припрыжку следовал Бастер.
«Я заснул. Сам не знаю почему».
«Ха-ха-ха, мы все заснули», — сказал, широко улыбаясь, Ларри.
«Наверное, еще один пример остаточных явлений, о которых говорил доктор. Когда мы с Дейзи пришли, Пип и Бетси еще спали».
«Ну ладно, сейчас у нас сна ни в одном глазу», — сказал Пип. «И мама говорит, что все вы, если хотите, можете остаться у нас пить чай. Фати, наша кухарка испекла шоколадный бисквит, так что тебе повезло. Мама говорит, что мы можем съесть его весь, если хотим».
«Грипп все-таки дает кое-какие преимущества», — заметила Бетси. «Взрослые считают, что после этого нас надо подкормить. В другое время мама бы сказала: не надо жадничать. А теперь все время повторяет. Обязательно съешь еще немножко, дорогая. Пожалуйста, возьми еще порцию. Пусть так будет подольше.
Все от души с ней согласились. Пип выложил остатки мятных леденцов, которые купила для него Бетси, и все взяли по бычьему глазу. Дети уселись вокруг камина, посасывая конфеты и чувствуя себя очень уютно.
«Давайте теперь поговорим», — сказал Ларри. «Сегодня утром нам пришлось в такой спешке прервать встречу. Фати, есть у тебя какие-нибудь планы? Как по-твоему, есть ли какая-нибудь вероятность того, что мы имеем дело с настоящей тайной?»
«По правде сказать, после тех тайн, которые нам доводилось разгадывать в прошлом, это происшествие выглядит довольно заурядным. Но приятно будет заняться даже маленькой тайной. Ведь через 4-5 дней нам возвращаться в школу». Последние слова были встречены стоном всех присутствующих. Никому в школу не хотелось. Но все они уже достаточно поправились после болезни, чтобы вернуться к занятиям.
«Я думаю...» Медленно проговорил Фати. «Я действительно думаю, что здесь, быть может, кроется тайна. И если это так, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ее раскрыть. В конце концов, тайна, большая ли, маленькая ли, всегда тайна. И ее необходимо разгадать. Я предлагаю приступить к делу сейчас же».
Кое-какие планы и приятное чаепитие. Все, конечно, были в восторге от этих слов. Бастер колотил хвостом по полу, словно бы в знак полного согласия с остальными. «Тайна! Будьте уверены, он примет участие в ее разгадке».
«Вы, наверное, помните, к каким выводам мы пришли сегодня утром»,
— начал Фати.
«И всем вам известно, какими уликами мы располагаем. Два вида отпечатков ног, маленькая красная перчатка и окурок, который в качестве улики в сущности мало чего стоит, кроме того, разве что доказывает, взломщик курил. Большего мы из него почерпнуть не можем. Невозможно даже установить, что это была за сигарета».
«Да, пожалуй, это все улики, имеющиеся в нашем распоряжении», — заметил Ларри.
«Между прочим»,
— сказал Фати, вдруг вспомнив что-то. «Мы знаем, как этот человек проник в сад, спрятался, потом пробрался к окну с задней стороны дома. Знаем, как он проник в дом. Но как он из него выбрался, нам неизвестно. Ведь на следующий день, я имею в виду сегодня, его в доме не оказалось. Значит, каким-то образом он должен был уйти. Есть у кого-нибудь соображения на этот счет?»
«Да», — сразу же откликнулся Пип.
«Мы думаем, он вышел через парадную дверь. Нам показалось, что несколько отпечатков его ног
можно было различить среди множества перепутавшихся следов на дорожке, ведущей от фасада до дома и назад к дому. Во всяком случае, никаких следов, тянущихся к тыльной стороне дома, в саду не было.
«Ясно», — сказал Фати.
«Да, вероятно, он и в самом деле вышел через парадную дверь и не захлопнул ее за собой, чтобы не привлечь к себе внимание шумом. Жалко, что мы не можем найти никого, кто видел кого-либо из этих двух мужчин, бродящих посреди ночи. В особенности Феллоуза, который был в шлепанцах и, возможно, в халате. Вот чем нам надо сейчас заняться. Найти кого-нибудь, кто видел того или другого из них в ту ночь».
«Не представляю, как мы можем найти кого-либо», — возразила Дейзи. «Ведь не можем же мы установить, кто в ту ночь был в столь поздний час на улице, подойти к нему и спросить, не видал ли он мужчину в шлепанцах и халате. Нас примут за сумасшедших».
«Другая вещь, которую нам надо установить, это время, когда грабитель проник в дом», —
продолжал Фати.
«Это позволит нам как-то сориентироваться».
«В чем сориентироваться?» — спросила Дейзи.
«Сам не знаю», — ответил Фати. «Просто надо до конца исследовать всякую, даже самую мелкую деталь. Ларри, ты знаком с кем-нибудь из ваших соседей? Я имею в виду обитателей дома, расположенного между вашим домом и тем, где жил мистер Феллоуз».
«Да», — сказал Ларри.
«У тамошней прислуги есть сын. Я с ним иногда беседую. Он большой любитель птиц. Постоянно наблюдает за ними, знает, как каждая называется и какой у нее посвист».
«А его спальня? На той стороне, что граничит с домом Феллоуза?» — спросил Фати.
«Не знаю», —
признался Ларри.
«Хочешь, я его спрошу, не слыхал ли он в ту ночь чего-либо необычного? Например, звона разбитого стекла?»
«Пожалуй, спроси», — сказал Фати.
«Видите ли, если мы узнаем, в какое время вор проник в дом, предположим, это было в 3 часа ночи, может, нам удастся найти кого-то, кто видел Феллоуза примерно в это самое время».
«Кого мы можем найти?» — задумчиво произнес Ларри.
«Я хочу сказать, так ли уж много людей бродит по улицам в 3 часа ночи?»
«Обычно никто не бродит», — мягко ответил Фати. «Разве что иной раз мистер Гун. Но есть такие люди, как ночные сторожа. Не знаю, Ларри, слыхал ли ты когда-нибудь про них? Это люди, которые...»
«Ну ладно, ладно, твоя взяла», —
воскликнул Ларри и состроил рожицу. «Конечно, мне следовало подумать о ночных сторожах. Особенно учитывая, что в данный момент наши дороги всюду ремонтируются. И для охраны инструментов и прочих вещей, брошенных рабочими возле дороги, оставляют ночных сторожей». «Да, ты прав. Ночной сторож мог обратить внимание на мистера Феллоуза в халате. Хотя не забудь, что он мог надеть поверх халата пальто».
«Если дело происходило в 3 часа ночи, на нем, наверное, была пижама и пижамные брюки могли быть видны из-под пальто»,
— вставила Бетси.
«Мне кажется, неважно, был ли он в халате или в пальто. Все равно в пижамных брюках и шлепанцах он должен был выглядеть странно».
«Ну ладно, ты что же предлагаешь? Чтобы мы обошли всех ночных сторожей в округе и расспросили их насчет халата и шлепанцев?»
— спросил Ларри, которому такая перспектива совсем не улыбалась.
«Нет уж, уволь. Ночные сторожа днем не больно-то любезны, если, конечно, их можно сыскать. Они сонные и сердитые». «Ну что ж, значит, пойдем на поиски, когда стемнеет»,
— заявил Фати.
«К тому времени надо думать, они уже спать не будут, коль скоро им поручено зачем-то следить. Пожалуй, пойду я. Мне кажется, девочкам этого поручать не стоит. А что касается вас, Ларри и Пип, я сомневаюсь, чтобы ваши матери позволили бы вам быть на улице ночью, когда воздух такой холодный. Остаточные явления гриппа это исключают».
«А ты как же?»
— удивился Пип.
«Разве тебе позволят?» «Мне, по всей вероятности, сегодня вечером настоятельно понадобится прогулять Бастера»,
— очень серьезно ответил Фати.
«Пока я болел, это приходилось делать отцу. И, по всей видимости, Бастер основательно его извел. Надолго скрывался в каких-то кустах, заставлял папу за ним охотиться. А потом вдруг оказывалось, что Бастер сидит на ступеньках парадного и терпеливо его дожидается».
Все рассмеялись.
«Хорошо, выведи сегодня вечерком Бастера. Пусть побегает в волю»,
— сказал Пип.
«А ты тем временем побеседуешь кое с кем из ночных сторожей. Я очень живо представляю себе, как ты сидишь на каком-нибудь перевернутом ведре, греешь руки над деревянным чугунком с углями и трещишь без умолку. А я перекинусь словечком с соседским мальчиком. Его зовут Эрб. Уменьшительное от Герберта или Эрберта. Я так и не знаю его полного имени. Он симпатичный парнишка. Я тебе позвоню, Фати, если смогу что-нибудь узнать у него. Сегодня вечером заскочу к ним и повидаюсь с Эрбом. Принесу ему книжку почитать или какой-нибудь другой предлог придумаю и забросаю его вопросами».
«Договорились.
Если в результате твоих расспросов выяснится, в какое время было разбито окно, это нам очень поможет»,
— сказал Фати.
«Тогда я могу спрашивать у ночных сторожей, не видели ли они Феллоуза в такой-то час. Мою задачу это облегчит».
«Каким образом?»
— удивилась Бетси.
«Ну, у меня, может, есть дядя-лунатик, который вышел из дома именно в этот час, а теперь хочет знать, куда его занесло во сне»,
— широко улыбаясь, ответил Фати.
«Ага, я заинтересую моим дядей Горацием многих ночных сторожей».
«Я никогда не слыхала, что у тебя есть дядя Гораций»,
— вмешалась Бетси.
«Не слыхала? Это тот дядя, который ходит во сне. Я же только что рассказывал о нем»,
— ухмыльнулся Фати.
«А еще у меня есть дядя Тобайес. Тот по ночам бродит и ищет светлячков. Чудаковатый такой старец. Его ночные сторожа тоже могли заметить. Ребята расхохотались, а Бетти легонько ткнула его в бок.
«Дуралей! У тебя слишком богатое воображение, чтобы принимать твои выдумки всерьез!»
Бастер внезапно поднялся, подбежал к двери и остановился, не отрывая от нее носа.
«Бастер услыхал, что чай несут», — сказал Пип.
«Хотел бы я обладать таким слухом, как у собак. Кстати, Дейзи, а как котенок поживает?»
«Прекрасно», — ответила Дейзи. «Он просто прелесть. Если он принадлежал мистеру Феллоузу, а я думаю, что так оно и было, он, должно быть, беспокоится о нем. Я бы ни за что не позволила себе бросить такую кроху и оставить его умирать с голоду в пустом доме».
«Он еще, возможно, вернется», — сказал Фати.
«И в этом случае у нас будет превосходный предлог навестить его, Дейзи. Я могу взять с собой котенка и задать Феллоузу множество вполне невинных вопросов».
«Хорошая мысль. Если, конечно, он вернется», — заметил Пип.
«Ура! Бастер был прав. Это чай».
Они с Бетси подбежали к двери и внесли в комнату два больших, изрядно нагруженных подноса.
«Спасибо»,
— сказал Пип, одобрительно оглядывая подносы.
«Ух ты! Какой роскошный шоколадный бисквит!»
Чай был просто замечательный, горячий, со свежими, сладкими и маслянистыми лепешками, земляничным вареньем, хлебом с маслом, горшочками пасты из лосося и креветок, маленькими булочками с имбирем, песочным печеньем, ну и, конечно же, с огромным шоколадным бисквитом с толстой прослойкой крема.
«Я предлагаю после чая всем спуститься в кухню и прокричать «Гип-гип-ура!» вашей поварихе!»
— воскликнул Ларри.
«Да, грипп определенно имеет свои хорошие стороны. После того, как он проходит в школе, нас будут так же пичкать, как здесь». «Пичкать-то будут, но не совсем так, как нас пичкают сейчас»,
— улыбнулся Пип, передавая по кругу тарелку с лепешками.
«Мне в школе очень быстро все надоедает». «Ха-ха-ха! Да неужто?»
— притворно удивился Ларри, откусывая кусок лепешки.
«Вот это да! Я такой сочной лепешки в жизни не ел! Вся пропитана маслом. Бастер, наверное, с удовольствием оближет мою физиономию после того, как я ее съем».
Чаепитие удалось на славу. Было очень уютно, царила атмосфера дружелюбия. Кто-нибудь из ребят то и дело отпускал какую-нибудь незатейливую шутку. Бастер принимал лакомые кусочки от всех. И не прочь был тайком стянуть с тарелки печенье. Ребята съели все, и Пип вежливо осведомился у друзей, не хочет ли кто-нибудь из них, чтобы он сходил вниз за добавкой. Но никто не был в состоянии проглотить еще хоть кусочек. Бастер постучал хвостом по ковру. чтобы дать понять. Он не имеет ничего против еще нескольких штук печенья. Но, к сожалению, на него никто внимания не обратил. После чая занялись настольной игрой «Монополия». Но ее пришлось прервать, не закончив. Ларри и Дейзи было велено вернуться домой не позже 7:15, так как к ним должна приехать гостить тетка.
«А у тебя будет время сходить повидаться с тем мальчиком? Ты, кажется, сказал, его зовут Эрб?»
— спросил Фати.
«Ну, конечно. Я оставлю Дейзи вести светскую беседу с тетей Памелой»,
— ответил Ларри.
«У нее это здорово получается». «Что ж, пошли, Дейзи. Надо идти. Я тебе сегодня вечером позвоню, Фати».
Ребята гурьбой спустились в кухню и выразили свою благодарность за вкусное угощение к чаю троекратным «Ура!». Сидевшие там две женщины из прислуги были очень довольны.
«Будет вам!» — отмахнулась повариха. «Вы это делаете для того, чтобы вас в следующий раз угостили не хуже. Ох, и Бастер тут! А тебе дали чаю, Бастер?»
Бастер опустил хвост, как бы отвечая «нет» на заданный ему вопрос.
«Ах ты, лгунишка!»
— воскликнул Пип.
«Кто стащил с тарелки печенье?» «Ты думал, я не смотрю в твою сторону? А я как раз смотрел». «Повезло тебе, что ты был у меня в гостях. А то я сказал бы тебе пару теплых слов».
Ларри, Дейзи и Фати пошли поблагодарить миссис Хилтон и попрощаться с ней. Они знали, что она придает большое значение хорошим манерам. После этого троица двинулась по въездной дорожке к главным воротам. Фати катил свой велосипед рядом с собой.
«Надеюсь, я не встречусь с Гуном»,
— сказал он.
«У меня впереди нет фонарика». «Ну хорошо, пока, Ларри и Дейзи. Будем надеяться, что нам подвернется тайна. Пусть хоть малюсенькая. И не забудь мне позвонить, Ларри».
«Не забуду»,
— пообещал Ларри.
«Удачи тебе с твоим дядей Горацием, дядей Тобайесом и ночными сторожами, Фати. В будущем тебе надо получше приглядывать за твоими дядями».
Ларри и Фати проделывают кое-какую работу. Ларри и Дейзи вернулись домой ровно в 7:45. Тетя уже приехала. Ларри вежливо поболтал с ней 10 минут, а затем скрылся, предоставив Дейзи продолжать начатое им доброе дело. Он проскользнул к себе в комнату и отыскал недавно подаренную ему книгу о садовых птицах. Эрб будет рад ее почитать. Войдя в ворота соседнего дома, он направился к черному ходу и 4 раза стукнул в дверь. Это был сигнал, о котором они условились с Эрбом, означавший, что тот ему зачем-то нужен. Дверь открыл Эрб.
«Привет»,
— сказал он.
«Что стряслось?»
«Ничего»,
— ответил Ларри.
«Мне просто пришло в голову, не захочется ли тебе почитать новую книжку, которая у меня появилась. Здесь рассказывается обо всех садовых птицах, то есть о тех, конечно, что водятся в здешних краях».
«Входи»,
— пригласил заметно оживившись Эрб.
«Мамки нет. Давай взглянем на книжку».
«Ах, красотища какая! Ты на самом деле дашь мне ее почитать?»
Эрб сел за стол и раскрыл книгу. Он был бы рад, если бы Ларри сразу же ушел и оставил его наедине с книжкой. «Эрб прямо-таки помешан на птицах», — подумал Ларри. Он раздумывал над тем, как начать расспросы насчет прошлой ночи. Но Эрб неожиданно сам дал ему удобный повод.
«Ух ты! Здесь целая глава про сов!» — сказал он.
«А картинки? Прямо с ума сойти! Я люблю сов. Всегда слушаю, как они кричат.
Вот тебе, пожалуйста. Одна сейчас как раз гукает. Ты слышишь?»
До ушей Ларри донесся протяжный и благозвучный крик совы. Он сразу смекнул, что можно взяться за дело.
«Эрб, а прошлой ночью совы кричали? Ты слышал?»
Эрб поглядел на Ларри и кивнул.
«Да, слышал. Они, понимаешь, любят лунные ночи. Одна сова подлетела к моему окну так близко, что я подумал, наверняка прилетела позвать меня поохотиться вместе с ней за мышами. Я даже видел, как она пролетела мимо окна, но звука машущих крыльев не услыхал. Крылья у них очень мягкие».
«А в какое время ты услыхал ее крик?» — спросил Ларри.
«Ты запомнил время?»
«А ты что, тоже слыхал крик совы?»
— удивился Эрб.
«Дай сообразить. Я услышал крики сов перед тем, как лег спать. Часов 10. Потом они опять меня разбудили. Примерно в половине первого. В это время одна из них и подлетела к моему окну. Я вылез из постели и подождал, не полетит ли она обратно.
«А твоя спальня куда выходит? В сторону нашего дома?» — спросил Ларри.
«Нет, окна обращены к соседнему дому», — сказал Эрб.
«К тому самому, который ночью ограбили. Когда я поглядел в окно, около половины первого, внизу в гостиной еще горел свет. Мистер Феллоус, наверное, сидел там и работал. Он часто засиживается допоздна. Иногда он не задергивает шторы, и мне видно, как он сидит за столом. Но прошлой ночью шторы были задернуты. По-моему, у него был включен радиоприемник. Я уверен, что слышал какие-то звуки. Небось, это был приемник. После этого, я думаю, ты уже никаких сов больше не слышал?» — спросил со скрытой надеждой Ларри.
«Их тут, наверное, было великое множество. Развлекались охотой на мышей при лунном свете».
«Да, были, были!» — подтвердил Эрб.
«Меня позднее еще что-то разбудило. Но я не думаю, что это были совы. По правде сказать, не знаю, что это было. Я зажег свет и увидел, что на часах 16:45. Я подошел к окну и опять стал прислушиваться, не крикнет ли где сова. И действительно, где-то кричали филины. Явно совсем еще маленькие. Они прямо-таки щебетали, а не кричали по-взрослому».
«А свет в гостиной соседнего дома в это время уже не горел?» — спросил Ларри.
«Конечно нет»,
— подтвердил Эрб. «Но что странно, мне показалось, я вижу какой-то свет внизу, в кухне. Ихняя кухня прямо напротив нашей. Но это не был обычный электрический свет. Может, ручной фонарик горел? Или свечка?» Все это было крайне интересно. Ларри спрашивал себя, исходил ли свет от фонарика, принадлежавшего тому человеку, который проник в дом через разбитое окно.
«Неужто ты в самом деле не можешь вспомнить, что это был за звук, который тебя разбудил?»
— спросил он.
«Мог это быть, к примеру, звон разбиваемого стекла?»
«Пожалуй, что мог», — сказал, наморщив лоб, Эрб.
«Ты верно думаешь про грабеж, который произошел по соседству?»
«Да, вполне возможно, я услыхал как раз звон разбитого стекла. А свет, который я видел в кухне, мог быть светом от карманного фонарика. Но поклясться, что так оно и было, не могу. Я не обратил особого внимания на эти вещи». Он снова склонился над книгой и целиком ушел в чтение. Ларри поднялся. Вряд ли, подумал он, ему удастся выжать еще что-нибудь из Эрба. Птицы интересовали его явно куда больше, чем грабежи. Похоже, что события, происшедшие в соседнем доме, не вызвали у него ни малейшего интереса.
«До свидания, Эрб»,
— сказал Ларри и пошел домой.
«Ох уж этот Эрб со своими совами!»
«Надеюсь», — думал Ларри, — «книжка про птиц доставит ему удовольствие. Он его заслужил в награду за те факты, которые удалось из него выудить». Ларри позвонил Фати и коротко, но предельно четко пересказал ему весь разговор. Фати похвалил приятеля.
«У тебя начинают очень хорошо получаться доклады о проделанной работе»,
— сказал он.
«Спасибо за интересные подробности. Мне кажется, нет никаких сомнений, что взломщик разбил окно примерно в четверть четвертого. А в очень скором времени после этого мистер Феллоус выскочил из дома, по всей вероятности, с каким-то драгоценным грузом, за которым, что бы это ни было такое, явился тот другой человек».
«Ну что ж, наверное, теперь ты решишь, что твой почтенный дядюшка Гораций вышел побродить во сне примерно в четверть четвертого. И половина ночных сторожей в Питерсвуде узнают о нем. И про шлепанцы, и про все прочее».
«Совершенно верно», — подтвердил Фати.
«Какой ты сообразительный мальчик». «Ну ладно, в любом случае, спасибо за то, что ты проделал. Молодец. Завтра увидимся. Тогда я тебе расскажу обо всем, что произойдет сегодня ночью».
В этот вечер Фати, по всей видимости, лег в постель в 8 часов, сразу же после ужина. Мать похвалила его.
«Ты сегодня устал, и я рада, что у тебя хватило благоразумия лечь пораньше»,
— сказала она. «Мы с отцом уходим играть в бридж. Не читай слишком долго в постели, Фредерик». Фати с готовностью пообещал, мысленно поздравляя себя с тем, как ему повезло. Он боялся, что ему придется по-настоящему раздеться и лечь в постель, ведь мать могла прийти сказать ему «спокойной ночи». Теперь можно было не раздеваться. Он услыхал, как отец вывел из гаража машину, как затем она зашуршала колесами по подъездной дорожке и выехала на дорогу. «Так, теперь можно начать действовать. Надо ли как-нибудь изменить свою внешность? Замаскироваться?» «Вообще-то большой надобности в этом нет», — подумал Фати.
«Но с другой стороны, интересно-то как. К тому же за время этих каникул он несколько порастерял прежние навыки в этом искусстве. Фати решил, что кое-что из своего арсенала маскировочных средств он все же применит».
Он взял карманный фонарик и вместе с Бастером осторожно двинулся через сад к запертому сарайчику, где хранились его маскировочные одежды, накладные бороды, парики и прочие вещи. «Лучше не напяливать на себя ничего, бросающегося в глаза», — решил он.
«Зачем пугать ночных сторожей, греющихся у своих жаровин?»
Фати остановил свой выбор на маленьких усиках щеточкой и фальшивых, выпирающих вперед, челюстях. А от мысли надеть парик отказался. Волосы пусть будут его собственные.
«Может, какую-нибудь кепочку надеть?»
«Да, очень подойдет, вон та клетчатая. Он наденет ее козырьком назад. Так она будет особенно хорошо смотреться». Он выбрал несколько великоватое твидовое пальто и синий в крапинку шарф. Фати взглянул на себя в зеркало. Похож он на молодого человека, желающего разузнать что-то о своем дяде-лунатике, разгуливающем во сне.
«Пожалуй, похож».
Фати двинулся в путь. Он сообразил, что надо направиться в сторону реки, так как мистер Феллоуз вышел через задние ворота, а это означало, что он, скорее всего, пошел именно к реке, а не вверх по дороге в сторону гор. «Так, на каком участке дороги производится ремонт?» Фати, не без сожаления, решил не брать с собой Бастера. Слишком многие знают этого песика. Если люди увидят его ночью в сопровождении молодого человека, они могут решить, что кто-то пытается его украсть. Так что Бастер остался дома. Он свернулся клубочком на коврике в сарае. Фати подошел к дому мистера Феллоуза и поглядел на него. Там было совсем темно. Остановившись у задних ворот, он окинул взглядом дорогу. Да, он двинется вниз по дороге. И когда дойдет до конца, поищет, не видно ли где-нибудь жаровни с углями, возле которой греется ночной сторож. Вниз он спустился быстро и ловко. Дойдя до конца спуска, он поглядел направо и налево. Никаких признаков ночного сторожа или ремонта дороги. Он повернул направо и двинулся к следующему перекрестку. Там ему, наконец, повезло. Он увидел выстроившиеся в ряд красные лампочки, а за ними темные контуры палатки ночного сторожа, перед которой стояла жаровня с горящими углями. Фати приблизился. Услышав его шаги, сторож выглянул из палатки.
«Добрый вечер!»
«Приветливо», — сказал Фати. Какой симпатичный у вас огонек! Вы мне позволите погреть над ним руки, приятель?
Да, пожалуйста, грейте сколько хотите.
Откликнулся пожилой мужчина, посасывавший трубку.
Каждому прохожему хочется погреться около моего огонька. Ну и на здоровье.
«А много бывает народа по ночам?» — спросил Фатя, растопыривая пальцы над жаровней.
«Я имею в виду после полуночи». «Меня навещает полицейский, мистер Гун», — сказал сторож. «Разговорчивый малый, занят расследованием множества важных дел». Так он, во всяком случае, мне говорит. Захаживает иногда какой-нибудь рыбак, любитель ночной рыбалки. Ночью ведь тихо, никто не пугает рыбу.
Я хотел бы спросить у вас, не видали ли вы когда-нибудь случаем моего дядю Горация? Начал Фати. Он странный старик, разгуливает иной раз во сне.
«Да что вы!»
Явно заинтересовавшись, спросил сторож.
«Да»,
— подтвердил Фати.
«Вы случайно не видели его прошлой ночью? Он бродил в халате, а может и в пальто, надетом поверх пижамы. В домашних шлепанцах.
Сторож загоготал, как гусь. Фати внимательно вслушивался в его смех. Когда-нибудь можно будет его изобразить. Прелесть какая!
Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Нет, не видал такого,
ответил сторож.
И слава богу! А то бы я еще решил, что сплю, и мне это во сне привиделось. А ночному сторожу спать негоже. Но старина Вилли, тот, что сторожит вон там, поближе к реке, говорил что-то насчет какого-то парня в пижаме, которого он видел прошлой ночью. Может, это и был ваш дядя Гораций? Надо запирать его на ключ, мистер, а то он еще ненароком утонет ночью, разгуливая во сне возле реки.
Да, пожалуй, в будущем я и в самом деле стану его запирать. Сказал Фати, страшно довольный внезапно полученной информацией.
«Пойду, поговорю с Вилли». «Эй, кто это там?»
Зазвенел велосипедный звонок. И при свете ближайшего фонаря ясно обозначилась знакомая фигура.
«Гун! Тьфу ты! А он-то что здесь делает?»
Ночные розыски. Фати поспешно удалился, радуясь, что не взял с собой Бастера. Уж тот бы устроил встречу пораженному Гуну. Толстый полицейский слез с велосипеда и подошел к сторожу. Фати торопливо укрылся в тень, а затем отправился разыскивать Вилли. Снова ориентиром ему послужила цепочка красных лампочек. Он шел к ним по довольно длинной дороге, в конце которой поблескивала река. Крошечная будка ночного сторожа была вплотную приставлена к жаровне с углями. Фати представился, как только что представлялся другому сторожу, и при первой же возможности завел речь о своем дяде Горации. Он боялся, как бы и тут не появился Гун. Из чего это ему понадобилось разъезжать по улицам именно тогда, когда Фати хотел, чтобы на них кроме него никого не было? Сторож Вилли оказался угрюмым дяденькой. На вопросы он отвечал весьма кратко. «Вас наверняка люди спрашивают, нельзя ли погреться у вашего огонька?» — сказал Фати, стараясь не обращать внимания на неприветливость сторожа. «Я уверен, что мой дядя Гораций всегда подходит погреться, когда бродит во сне по ночам».
Сторож буркнул что-то себе под нос. Он не проявил интереса ни к дяде Фати, ни к хождению лунатика во сне.
«Возможно, вы видели вчера ночью старого человека», — продолжал Фати. «Выскочил из дома в пижаме, в домашних шлепанцах».
Сторож взглянул на Фати.
«Да, видел такого», — отозвался он, обретая вдруг разговорчивость. «По крайности, видал, как кто-то пробежал мимо. Пижамные брюки, на ногах шлепанцы. Я еще подумал, малохольный какой-то. Но он был вовсе не старый. Так улепетывал, что только ну». Фати был в восторге. «Ага, значит, мистер Феллоус пробегал по этой дороге. Уже кое-что. Ведь дорога ведет только к реке. Почему же он к реке побежал?»
«А было у него что-нибудь в руках?» — спросил Фати.
«Было, да. Он вроде бы прижимал что-то к груди. Но что это было, не знаю», — сказал сторож.
«Так он, значит, вам дядей приходится? И часто он ходит во сне?»
«По большей части в лунные ночи», — ответил Фати, готовый теперь, когда он получил кое-какие сведения, выдумать что угодно. «А как он обратно шел? Вы не видели?»
«Не-а», —
ответил Вилли, вновь став угрюмым.
Фати уже совсем собрался распрощаться,
как снова зазвенел велосипедный звонок. «Ну, неужели же? Неужели это опять Гун?»
«Да, это был он».
Фати как раз вовремя скрылся от света, отбрасываемого жаровней.
Гун подкатил к горящим красным лампочкам и окликнул Вилли.
«Ты тут, милейший? Хочу задать тебе несколько вопросов».
Фати укрылся за кустом,
весьма кстати росшим на этом месте. И в его душу закралось тревожное подозрение. Может, и Гун допрашивает ночных сторожей и делает это по той же самой причине, что и Фати? Уж не пошел ли Гун к раскрытию загадки тем же самым путем, что и тайноискатели? Если это так, значит, у него мозги чуть-чуть пришли в движение. «Нос, Вилли!» — сказал Гун, обогревая возле жаровни сперва свой обширный фасад, а потом еще более обширный тыл.
«Ничего подозрительного не видели прошлой ночью? Я опять расследую одно дельце и разыскиваю кое-кого. Уж не ищете ли вы случаем старого дядю, который бродит во сне в пижаме и шлепанцах?»
— спросил Вилли. Гун удивленно уставился на него.
«Слушай, старик, сторож вон там на дороге задал мне точно такой же вопрос»,
— сказал он.
«Я подумал, он просто шутит. Выходит, и тебя кто-то попытался разыграть?» «Да, какой-то молодой парень»,
— ответил Вилли.
«Аж так беспокоился о своем дяде Горации, старом господине, который по ночам бродит во сне». «Вот оно что! Наверное, дядя Гораций и вчера ночью разгуливал во сне, а?»
— спросил Гунда так свирепо, что Вилли удивился.
«Вы чего это так со мной разговариваете?»
— обиженно спросил он.
«А как выглядел парень, который рассказывал тебе эти сказки?»
Грозно продолжал его допрашивать Гун.
«Да я не разглядел его толком», — ответил Вилли. «Глаза у меня уже не те. Молодой такой, довольно высокий, с усиками, толстоватый».
Мистер Гун так и подпрыгнул.
«Толстоватый. А может, племянник этого лунатика никто иной, как тот толстый мальчишка? Уж не вынюхивает ли опять что-нибудь этот паршивец?»
Мистер Гун чуть не задохнулся от ярости.
«Усики, само собой, приклеены. Разгуливающий во сне дядя выдуман. Наверняка это он, тот толстый мальчишка. Идет он по тому же самому следу, который он, Гун, с таким трудом установил. Где он сейчас? Куда делся?»
Если бы Фати в эту минуту попался в руки мистеру Гуну, ему непременно пришлось бы молить о пощаде.
«А теперь послушай, Вилли»,
сказал мистер Гун, которому внезапно пришла в голову некая идея.
«Слушаешь ты меня?»
«Ага», — отозвался Вилли.
«Только говорите погромче. Уши у меня уже не те».
Мистер Гун к удовольствию Фати заговорил громче. «Интересно, что-то он скажет».
«Тот парень вернется сюда, вон оттуда,
— сказал мистер Гун.
«Я хочу, чтобы он попался мне в руки, понял? Поэтому, как увидишь, что он идет, окликни его погромче, подзови его сюда и займи разговором».
«Зачем это?»
— с сомнением в голосе спросил Вилли.
«Если он
подонок какой-нибудь, я вовсе не хочу дать ему возможность тюкнуть меня по голове.
Я спрячусь по ту сторону дороги»,
— сказал Гун.
«А то еще он заметит меня. Он меня боится, до смерти боится. Ему достаточно увидеть фонарик моего велосипеда, как он пускается наутек. Понимаешь, я хочу, чтобы он попался мне в руки. Так вот, когда увидишь, что он идет, возьми одну из своих красных лампочек и медленно покачай ею взад-вперед. Я мигом прибегу, пока ты будешь с ним разговаривать».
«Ладно»,
— покорно согласился Вилли.
«Какие-то прохожие, болтающие про своих дядей, которые ходят во сне в шлепанцах. Подонки, подача сигналов покачиванием лампы. Дальше что будет?»
С Вилли всего этого было предостаточно. Сегодня ночью не удастся чуток вздремнуть. Это уж факт. Мистер Гун сел на велосипед и исчез. Он укатил в дальний конец дороги, ведущей к реке, слез с велосипеда и спрятался под деревом, держа велосипед возле себя. Уж на обратном пути он этого толстого мальчишку схватит. Никаким другим путем он вернуться не может, потому что в другом конце дороги путь ему преграждает река. Фати быстро перебирал в уме возможные варианты дальнейших действий. Может, пойти прямиком к реке, пробраться через чей-то сад и выйти на другую дорогу, параллельную этой. Или же немножко подурачить Гуна. «Да. Надо устроить ему небольшой номер. Гун это заслужил, соврав, будто Фати до смерти его боится». Фати быстро приступил к делу. Он перепачкал свою физиономию грязью, надел кепку козырьком вперед, так чтобы под тенью не видно было глаз. Вместо шарфа повязал на шею белый носовой платок. Усы снял, но ужасную челюсть вставил. Он ощупал землю вокруг себя. Не попадется ли что-нибудь, что могло бы пригодиться для подготовляемого номера? Он попал ладонью на старый мешок. Отлично! Как раз то, что нужно. Пошарив среди мусора, оставленного ремонтными рабочими, он нащупал осколки кирпича и камни и быстро стал кидать их в мешок, пока тот не наполнился до половины. Мешок оказался очень тяжелым. Фати снова выбрался на дорогу и повернул так, чтобы очутиться за спиной ночного сторожа. Он медленно прошел мимо него, согнувшись под тяжестью мешка чуть не до земли. Сторож его увидел, но его старые подслеповатые глаза не могли различить, кто идет. Охваченный сомнением, он внимательно вглядывался в прохожего, сожалея, что луна не вышла из-за тучи. Впрочем, он решил, что кто бы это ни был, вид у него определенно подозрительный.
«Махну-ка я пару раз лампой. Вреда не будет», — подумал он.
Он взял в руки лампочку, повернулся в сторону Гуна и медленно покачал ею.
Фати, увидев краем глаза, что делает сторож, широко улыбнулся.
Он продолжал медленно тащиться по дороге, согнувшись под тяжестью мешка.
Если кто-то действительно выглядел в данный момент подозрительно, так это Фати.
Мистер Гун заметил качающуюся лампу и быстро пошел по дороге, держась в тени и двигаясь бесшумно в своих сапогах на резиновой подошве. Он пытался разглядеть, подошел ли Фати к сторожу и разговаривают ли они.
Но к его величайшей досаде, к тому времени, когда он добрался до будки сторожа, там никого, кроме Вилли, не было.
«Где он? Почему ты махал лампочкой? Его же здесь нет!» —
воскликнул выведенный из себя Гун.
«Я увидел очень подозрительного типа, который брел по дороге»,
— ответил Вилли.
«Не того, кто вам понадобился, но кого-то из тех, кого вы наверняка захотели бы заполучить в руки. Действительно подозрительный тип. Да к тому же он тащил на спине тяжелый мешок. Я думаю, вам бы хотелось узнать, что в этом мешке».
«Хм, звучит и правда скверно», —
сказал Гун, а сам подумал: «Уж если не удается заполучить в руки Фати, хорошо бы хоть кого-то заполучить».
«Он в какую сторону пошел?» «Вон туда», —
сказал Вилли, указывая направление кивком головы. Гун двинулся в ту сторону, куда показал сторож, стараясь держаться в тени.
Он пытался выследить Фати и подозрительную личность с мешком.
Фати быстро оглянулся.
«Прекрасно! Гун идет за ним следом. Он заставит его хорошенько покрутиться».
Тяжело передвигая ноги, Фати спустился к реке и вышел на место, откуда видны были сверкавшие при лунном свете серебристые волны. Там он свернул к причалу. Гун, крадучись, следовал за ним. При этом он так тяжело дышал, что Фати слыхал его дыхание. Фати продолжал медленно, нога за ногу, тащиться вперед, как очень-очень старый человек. На ходу он скорбно кашлял.
Это был какой-то леденящий душу глухой кашель.
Неожиданно он остановился и опустил мешок на землю, как если бы он был слишком тяжел. Остановился и Гун. Фати снова перекинул мешок за плечо и зашагал дальше по направлению к пристани.
Уже почти дойдя до места, он вдруг опять остановился и со стоном опустил мешок. Мгновенно остановился и Гун. Теперь его уже разбирало любопытство.
Зачем старику понадобился такой тяжелый мешок? Куда он идет? Что у него в мешке?
Может, он собирается встретиться с каким-нибудь соучастником?
Гуна все больше охватывала возбуждение.
Фати снова закинул мешок за спину и двинулся дальше.
Он подошел к маленькой деревянной пристани, о которой билась залитая лунным светом вода.
Фати взошел на пристань и уселся со своим мешком, вроде бы отдохнуть.
Наступил момент, когда Гун мог начать действовать. Он вышел из тени на свет и, тяжело ступая, зашагал к пристани. При свете луны фигура его казалась огромной.
«Так-с», — начал он. «Как ваша фамилия? Что у вас в этом мешке?»
«Кирпичи и камни», — честно сказал Фати грустным, уставшим голосом старого человека.
«Га!»
— презрительно воскликнул Гун.
«Никто не таскается с мешком, полным кирпичей и камней. Разве что сумасшедшие!»
«А может, я и есть сумасшедший?» — сказал Фати и поник головой, боясь, как бы лунный свет не упал на его лицо.
«А ну-ка, откройте свой мешок и дайте мне посмотреть, что в нем!»
Угрожающим тоном приказал Гун.
«Нет!»
— воскликнул Фати, вцепившись в мешок, словно в нем были рубины и бриллианты.
«Хватит, я вам говорю!»
— крикнул Гун, надвигаясь на него.
«Открывайте мешок! Да побыстрее!»